теории и практики на Радио ВОС. Во сне в организме человека и животных происходит ряд процессов, без которых, как свидетельствуют эксперименты, невозможно понять природу не только нормального бодрствования, но и жизни вообще. До сих пор наука не смогла предложить единого взгляда на роль сна, но это только добавляет азарта ученым во всем мире. Вашему вниманию предлагается лекция «Наука сна», любезно предоставленная Радио ВОС проектом «Теории и практики». www.theoryandpractice.ru.
Добрый вечер. Очень рада вас всех видеть здесь. Я очень рада здесь быть. Меня зовут, как сказала Гелия, Елизавета.
Елизавета Рудскова. Нейрофизиолог, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук. С 2004 года ведет исследования в области сомнологии, науки о сне. Участник различных российских и зарубежных образовательных программ для молодых ученых. С 2009 года лектор и организатор регулярной международной школы конференции «Сон. Окно в мир бодрствования».
Я по образованию физиолог, закончила МГУ, биологический факультет. В прошлом году защитила кандидатскую диссертацию. И вот где-то в 2004-2005 году познакомилась я с Владимиром Матвеевичем Ковальзоном, с нашим главным сомнологом. Он меня познакомил, в свою очередь, с сомнологией. И дипломную работу я сделала у него, и с тех пор вот уже 5-6 лет я провожу исследования.
Мы неразлучны. Ну, я хочу сказать, что я представляю здесь науку о сомнологии, причем я второй раз уже в этой прекрасной, хотя и холодной аудитории. И должен сказать, что большое спасибо организаторам. В общем, это, конечно, замечательная вещь, что проводятся такие лекции, которые, так сказать, вносят свет знаний в общую довольно, так сказать, не очень яркую обстановку, которая сейчас у нас существует. И в этом отношении, конечно, сомнология может сыграть свою роль. То есть вы увидите, что самые такие, казалось бы, темные стороны нашей жизни, нашей души, которые кажутся скрытыми, они на самом деле исследованы очень глубоко наукой, и мы постараемся вам, насколько мы можем, хотя бы несколько слов об этом сказать, но, в принципе, эта тема, конечно, очень большая, и вот Елизавета знает, что курс, который я читаю для студентов-психологов, 32 часа занимает, и 32 часа я успеваю только самые-самые элементарные вещи рассказать, самые основные вводные, так сказать, вещи для того, чтобы люди дальше могли читать уже.
Да, было довольно сложно выбрать, что же именно рассказать, да?
За столь короткое время, да.
Очень
да.
Много интересного.
Владимир Ковальзон, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Российской академии наук, автор статей о природе сна, стресс, сон и нейропептиды, мелатонин без чудес, обучение и сон.
Это одна из самых бурно развивающихся сейчас ветвей вот, в общей такой области, которая называется нейронауки, которая охватывает все науки о мозге, нервной системе, кибернетику и связана с этим проблемой. И вот одна из наиболее бурных ветвей, вот это мощном древе, это вот сомнология, о котором мы вам сегодня немножко расскажем.
Ну, что, начнем с того, с чего Владимир Матвеевич обычно начинает, это спящие буквы, да?
Да.
Ну, может быть, он и не спящий, но мы прочитали некоторые комментарии, что, может быть, это не сон, но суть, в общем, в том, что в древности люди рассматривали сон исключительно как связь между земным чем-то, да, и миром духовным, между людским, земным и божественным. И вот в самых древних священных трактатах Ведах упоминается о четырех состояниях души. Это бодрствование, сон со сновидениями, спокойный сон без сновидений и четвертое высшее состояние Турия. То есть уже тогда такие пророческие вещи. И
А что было пророческого?
Вот то, что было пророческого, вы узнаете чуть позже, да?
Нет, ты можешь сказать, что пророческое было то, что они именно выделили сон со сновидениями и сон без сновидений.
Ну да, в отдельные.
Как совершенно отдельные состояния. Да,
да, да. Ну, об этом расскажем, да. Хочу добавить, что и древние китайцы, и древние славяне, египтяне, греки, все они представляли, что во время сна душа отделяется от тела и путешествует в наших мирах, в каких-то там других мирах. Потом возвращается в тело, человек просыпается, и вот все впечатления, которые душа получила, путешествовав, их потом человек вспоминает как сны. Вот такие представления. И очень были похожими понятия сна и смерти, ну такой телесной, наверное, смерти, если мы только что говорили, что душа-то продолжает жить. Вот,
то есть не похоже. То есть представление...
Смерти телесной.
Да, я как раз так говорю, что представление вот древних индусов, которые описаны в Упанишадах и Ведах, они оказались совершенно не похожими на все то, что традиционно европейская философия, а потом науки воспринималась по основным сновидениям, которая вся находилась под явным или неявным влиянием Аристотеля, отца европейской науки, а вот его представление...
Да, да, что сон это что-то среднее, да, и что какое-то пограничное состояние между жизнью и смертью.
Да, а если с ней снятся сны, значит просто недостаточно глубокий сон. И так да. Раз это не что-то такое уже на подходе к смерти, нечто такое маргинальное, то вроде в этом ничего интересного и нет. И вот под этой вот, в рамках этой парадигмы существовала европейская натурфилософия, потом наука в течение почти 2500 лет.
Да, в принципе, можно сказать, что понятные взгляды Аристотеля и натурфилософии, да, науки тех времен. Потому что если мы посмотрим на спящего человека, мы увидим, что он практически не двигается, да, он не реагирует ни на какие внешние воздействия, ну, если они недостаточно сильные, чтобы его разбудить, конечно. Дыхание у него становится редким и поверхностным, поэтому вполне понятно, его можно принять за мертвого в какой-то момент. И также и наши бытовые представления о сне. Ведь что мы видим? Мы просыпаемся с утра, смотрим на часы и понимаем, что мы в этой жизни отсутствовали часов 8. Да? Хорошо, если нам снились сны, хорошо, если они были приятные, хоть как-то мы развлеклись, но немножко отдохнули, но все равно вот 8 часов как-то считается бесполезной потерей времени сейчас. И вот первым человеком, который высказал противоположную точку зрения, была Марья Михайловна Моносеевна.
Да. Да. Замечательный ученый из Петербурга, которая была очень знаменита на рубеже 19-20 веков, но потом, вот позже, по непонятным совершенно причинам, совершенно была забыта. И она была, сейчас некогда о ней подробно рассказывать, но она была, так сказать, она была основателем двух наук, науки биохимии, о которой все, конечно, слышали, и науки вот сонологии, которую мы здесь из-за этого представляем. И несмотря на то, что она такой мощный вклад внесла в европейскую, мировую и в российскую науку, она была полностью забыта и в учебниках биохимии, и даже наших, в советское время, никогда не упоминается, хотя вот она была переоткрывателем всех явлений, которые потом это выросли в эту науку.
Да, но потом она переквалифицировалась, насколько я знаю, да?
Да, потом она переквалифицировалась, да, стала физиологом и, значит, вот выполнила первые опыты по лишению сна у щенков. И она сама была удивлена, что щенки, которых она их не мучила, она их ласкала, но не давала им спать. И увидела, что, так сказать, через несколько дней эти щенки погибали. И она пыталась, не имея никаких приборов вообще, даже микроскопа у нее не было в руках, пыталась... Значит, резать мозги этих щенков, посмотреть, что там произошло, изучать то, что она могла. Но, в общем, она пришла к выводу, что что-то очень серьезное происходит во сне. Если лишать сна, то это быстрее гибнет организм, чем лишенный пищи. Потому что щенки лишенные пищи, они гораздо дольше живут, там 20 дней, 25 дней. А без сна 3-4-5 дней и щенки погибают.
Ну, собственно, это было, да? Первая мысль о том, что во время сна происходит что-то важное очень.
Да, жизненно важное.
Да, что мозг не останавливается, возможно, засыпают какие-то зоны мозга, которые отвечают за высшие функции, за сознание, да, но в остальном мозг активно работает.
Что-то очень важное при этом делает, что необходимо нам для выживания.
Да. 20 век подарил нам новые новые методы исследования, и в том числе электроэнцефалография, то есть это запись активности мозга. Я забыла уже, в каком году Бергер...
Ну, это 26-й,
26-й. Да, то есть в 20-х годах уже появился этот метод, и только в начале 50-х произошло вот это историческое событие для сомнологии. Можно считать вот годом рождения сомнологии. Тот год, когда Натаниэль Клейтман и двое его коллег, Демент и Озеринский, да, записали целую ночь, они писали энцефалограмму, целую ночь во время сна.
Да. Вот. Да, у сына Озеринского, сына привел в лабораторию, наклеили на него электроды, и вот мальчик проспал в лаборатории всю ночь, а он всю ночь сидел, значит, энцефалограф, бумагу управлял, чернила подливал. Да. В то время это было очень все примитивно.
Бумажное
все, да. Первый человек, который решился ночью не спать, значит, и с тех пор сомнологи не спали ночами, ему продолжалось много десятилетий.
Что же они увидели, да? Они увидели очень важную вещь. Хотя не оценили они свое открытие, надо сказать. Они увидели, что с некоторой периодичностью процесс сна вклинивается, как они тогда писали, бодрствование. Да? Они не поняли то, что они увидели. Но, во-первых, они увидели все то, что писали до них, да, люди все-таки писали процесс засыпания, записывали энцефалограмму в этот период, и они увидели, как вот во время бодрствования, если посмотреть на рисунок, на самую верхнюю кривую, во время бодрствования колебания в мозгу, они высокочастотные и низкой амплитуды, да, если сравнивать со сном, и постепенно при погружении в сон, вот происходит увеличение амплитуды волны и их замедление. Вот да, это самая глубокая стадия сна. Они увидели, как в этот процесс с какой-то периодичностью вклинивается вот снова что-то похожее на бодрствование. При этом присутствует быстрое движение глаз. Но потребовался еще один великий ум, да, французского сомнолога.
Да, потому что они регистрировали миограмму при этом, поэтому вот
да,
это
стало... Да.
Однажды остался неизвестным. Да.
Показалось, да, что да. Это бодрствование.
Да.
И потребовался еще один взгляд, еще один ум французского сомнолога Мишеля Живе, который постулировал, что мы можем находиться в трех различных состояниях. Это бодрствование, это медленный сон, как его сейчас называют, из-за медленных колебаний, и вот этот сон с быстрыми движениями глаз. Он его назвал парадоксальным сном. Да. То есть мы постепенно погружаемся в более глубокий сон, но в какой-то момент наступает быстрый сон. Вот он расположен где-то между бодрствованием и медленным сном на гипнограмме. И вот первый цикл завершился. А дальше все повторяется снова. И так в течение ночи, да, проходит это сколько? 4-5 циклов. Ну, зависит от того, как быстро вы заснули. То есть примерно с периодичностью полтора часа. И если в начале ночи глубокого сна много, а быстрого сна мало, то в конце ночи быстрого сна становится гораздо больше, а глубокого сна меньше.
Две половины ночи отличаются очень сильно. Каждую ночь, первую половину ночи мы спим одним, так сказать, грубо говоря, одним сном, а вторую половину ночи другим сном. И сны снятся в основном под утро.
Да, потому что связаны они с фазой быстрого сна. Вот сейчас для того, чтобы определить, в каком состоянии человек находится, нужно измерять как минимум вот следующие параметры. Это энцефалограмма, активность мозга, это электроокулограмма, движение глаз, да? И электромиограмма. Обычно вот электрод для измерения активности мышц ставят у человека вот на подбородок или подбородочные мышцы. Видно, если сравнить самую верхнюю картинку и самую нижнюю, то видно, что они очень похожи. Действительно, это быстрый сон и бодрствование. И в том присутствуют быстрые колебания на энцефалограмме, и в том движение глаз. Но вот мышечный тонус падает очень сильно во время быстрого сна. Если во время медленного сна он уменьшается, то во время быстрого сна он практически исчезает. И в этом, собственно, и парадокс в том, что частично этот сон похож на нормальный глубокий сон, а частично похож на бодрствование. И вот из-за этого Живе его назвал парадоксальной фазой. Сон — это не просто отсутствие бодрствования. Нет. Сон — это очень активный,
да.
Сложно организованный процесс. Да? Да.
Это очень такой важный пункт, потому что многие десятилетия велись такие оживленные дискуссии по поводу того, что пассивный процесс сна или активный процесс сна. И вот, может, кто-нибудь из вас слышал, что в свое время до войны еще Павлов тоже принимал в этом участие, он был сторонником пассивной теории сна, он считал, что не нужно никаких центров, что просто отсутствие бодрости – это не сон. И вот Клейтман, первый открыватель быстрого сна, которого вот Лиза упомянула, он тоже был сторонником пассивного интереса. Он считал, что сон – это просто отсутствие бодрости. Если отключается бодрость, то срабатывает сон. Но уже в довоенные годы появились первые эксперименты на животных, которые показали, что это не так, это, видимо, активный процесс, у которого есть свои механизмы. Вот сейчас мы знаем, вот один из моих учителей, вот покойный академик Самсич Вэй, он говорил, привел такую интересную статистику, что если у коматозного больного, ну, днем у него сознания нет, как вы понимаете, у коматозного больного, а ночью у него сон сохраняется, то есть в том или ином виде. И вот если у коматозного больного сохранены оба вида сна, и глубокий медленный сон, о котором вам Лида рассказывала, и быстрый сон, да, то он выйдет при правильном лечении, это при легких формах комы такое бывает, когда сохраняется нормальная структура ночного сна. То, хотя днем человека контакта с внешними нет объектами. Такой человек выйдет, можно, так сказать, правильно его лечить, то можно быть на 100% уверенным, что он выйдет из комы, вернется в нормальной жизни, восстановится, будет в порядке, может родственника его успокоить.
Да, то есть можно на основе сохранности сна строить прогнозы
какие-то. Да. А если у него выпал быстрый сон, но остался глубокий медленный сон, то есть то, что в первой половине ночи у нас доминирует, то 30%, что он выйдет из комы. А вот если у него нет ни того, ни другого, ни глубокого медленного сна, не быстрого сна, то ноль. Ему не поможет ничего, не выйдет никогда. То есть его поражены какие-то жизненные важные вот эти вот структур необратимо, к сожалению, пока. Да. Настолько это важно. То есть это показывает, что то, о чем мы это рассказываем, это вот эти механизмы, они на самом деле самые, в нашем мозге самые главные. Потому что остальные механизмы, о которых много всегда говорят, и вот и лекции читают, и вот на теории практики висят лекции очень интересные, разные проблемы, связанные с памятью, там, с механизмами восприятия. Но никто не говорит о том, что все эти механизмы работают только в том случае, если эти все цветные кружочки работают нормально, если обеспечивают этот вот так называемый тонус коры. То есть почему-то нервная система млекопитающая так устроена, что обязательно должен быть мощный поток импульсов в спинной мозг, который обеспечен тонус. Без тонуса вот нормального мы не можем с вами ни одно движение осуществить. И тонус сохраняется у нас, пока мы сидим и даже лежим. Вот только в быстром сне он исчезает совсем полностью. Вот. А и так будет восходящий тонус. Это тонус коры. То есть кора не может без каких-то... Вот, почему-то эти нейроны, нервные клетки не могут работать, если не получают из глубин мозга мощного такого потока активирующих импульсов очень разной химической природы. Там практически все биохимические медиаторы. Вот там,
весь набор.
Да, весь набор задействован в этой вот мощной, агрессионной, восходящей, такой, как мы называем, восходящий активации, поток импульсов, который, ну, говоря языком электрофизиологии, деполяризует мембрану нейронов, то есть активирует эти внешние клетки, должны быть стоять такого постоянного подпушивания.
Необходим фон,
для нас с вами, чтобы вы могли с вами функционировать, чтобы я могли перед вами выступать, вы могли нас слушать. Как только этот фон исчезает, мы погружаемся в состояние.
Спасибо ему за это.
Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать. Наука сна. Полную видеоверсию лекции вы сможете найти на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.
Дело в том, что мозг может не просто засыпать целиком, он может погружаться в сон частями, причем очень небольшими, как оказывается. И вот мы вам рассказывали, что состояние человека, да, погрузился ли он в сон или нет, можно определить, записав энцефалограмму, да, миограмму, акулограмму. И при погружении в сон вы видите определенные признаки на этих записях. Так вот, оказывается, что эти признаки можно видеть у отдельной части мозга, то есть отдельные зоны мозга могут погружаться в сон, в то время как остальные все еще продолжают бодрствовать. И это очень актуально в свете того, что, по-видимому, засыпают сначала так называемые ассоциативные зоны мозга. Это зоны, которые ответственны за какую-то высшие функции, да, за высшую переработку информации на высшем уровне. Дело в том, что чем ниже стоит животное на эволюционной ступени, да, тем хуже у него вот эти ассоциативные зоны развиты. И вот наш коллега, он работал с разными животными, там, с обезьянами, кошками, крысами, и он приводит такое сравнение, что когда человек засыпает, какие-то зоны у него начинают ассоциативно отключаться, он постепенно превращается в обезьяну, потом в кошку, потом в крысу и так далее.
Да, это Владислав Николаевич Подарёв.
Да. Очень такое хорошее сравнение. И суть в том, что все вот аварии по вине человеческого фактора, да, все какие-то аварии на дороге, которые связаны с засыпанием, дело тут именно в том, что когда вы долго не спите, сон обязательно берет свое. То есть мы можем заснуть на какие-то секунды, да, это будет микросон. Или сон начнет наступать вот в этих зонах, да, в отдельных зонах мозга. И пока мы едем по прямой дороге, мы еще как-то справляемся с ситуацией. Нам для этого не нужно каких-то сложных решений принимать. А как только наступает сложная ситуация, все, да, сразу в кювет попадаем, потому что какие-то зоны мозга уже не работают.
То есть человеку кажется, что он бодрый, да. А на самом деле он уже частично спит. Да. Это очень опасная ситуация. Я всегда привожу эту ситуацию, которая возникла, в общем, в 20 веке. Раньше человечество не сталкивалось никогда. Человек ехал на лошади, скажем, верхом или в повозке, и засыпал, бросал вожжи. Лошадь, если шла дорогу, она, если знала дорогу, она шла сама. Если она не знала дорогу, она останавливалась. А в 20 веке возникла такая проблема, что человек едет за рулем, и если он хотя бы на долю секунды потеряет контроль, сами понимаете, что произойдет и для него, и для окружающих.
Да, и суть в том, что вот эти малюсенькие вот периоды времени, когда человек отключается, он их просто не замечает. Сон – это такая особенная вещь, потому что, например, от пищи мы можем воздерживаться, да, от питья, да, мы можем воздерживаться вплоть до смерти, там, голодовки всякие устраивают, да. Но если мы захотим не спать, то сознательно мы это сделать не сможем. То есть не хватает здесь воли никакой, то есть постепенно сон свою возьмет вот этими микроснами, отключением отдельных зон. В этом его особенность, то есть, видимо, жизненно важные. Да.
Поэтому вещи, вот этот самый Берни Уэбб, такой известный американский психолог, он свою книжку про сон назвал «Сон ласковый тиран», используя слова из Шекспира, там в «Макбете» есть такая фраза, которая, ну, буквально переводе, в русский немножко поэтическом, не так звучит, но в буквальном переводе, это gentle tyrant, это ласковый тиран, то есть это, с одной стороны, он, так сказать, ласковый, он, а с другой стороны, он берет нас, мы не можем сопротивляться, да. Он ломает и делает то, что ему надо, независимо от нашей воли.
Да, да. Но вот мы можем лишать сна животных, да, в экспериментах, и, конечно, человек такие эксперименты проводить нельзя, невозможно, но на животных вот провели известные эксперименты, когда их лишали сна, крыс лишали сна, и в течение 3 недель, по-моему, в течение 3 недель они погибали. Причем сначала установить причину не удавалось, потому что у них возникали какие-то странные нарушения, которые в общую картину никак не собирались. Да? У них ухудшалось состояние кожи, по-моему, они начинали больше есть, но при этом худели, нарушался энергетический баланс. И вот потом позже уже показали, что там в инфекциях, да, было дело.
Да. То есть нарушение иммунной системы. Да.
То есть
казалось, что сон нам нужен еще и для этого. Это тоже самое недавнее открытие, очень важное, что оказалось, что хроническое недосыпание, свойственное современным людям, очень широко распространенное в мире, к сожалению, оно приводит, кроме всего прочего, еще и к нарушению иммунитета, и ослаблению иммунитета, и усилению восприимчивости к инфекционным заболеваниям.
Есть такое замечательное существо, дельфин, да, вообще морские млекопитающие, очень интересное существо в этом плане. К разговору о том, что мозг может спать отдельными частями, вот дельфины из-за того, что они просто не могут себе позволить спать полноценно, так сказать, потому что им нужно все время подниматься к поверхности воды, да, за воздухом. Они спят двумя полушариями по очереди. То есть глубокий сон сначала погружается одно полушарие мозга, затем второе. Вот Владимир Матвеевич был непосредственным участником этих экспериментов, насколько я знаю.
Да, это было замечательное открытие, но сделано было очень давно, но как-то со временем уже забылось. Ну, вот дело в нашей лаборатории. Когда было обнаружено, что вот у дельфинов что особый характер сна, вот одно полушарие у них, значит, сначала отсыпается одна половина головы, другая половина головы,
А быстрого сна, созрения на Луне нет вообще.
Да, до сих пор не могут обнаружить, да, уже ищут,
да,
ищут.
Да, что я занимаюсь уже 40 лет, и вот сейчас мой коллега Олег Лямин, который работает в американском Гранту на нашей геостанции на Черном море, пытается с помощью современных методов поймать какие-то хотя бы крохи, которые можно было бы определить, как вот проскакивающие элементы сновидений у этих животных, но пока убедительно не удалось.
Да.
Ну, еще более интересное животное для сомнологов – это вот…
Морской котик?
Да, так называемые ушастые тюлени. Это морские котики, сивучи, морские львы такие. Эти животные, которые спят часть сезона в воде, а часть на суше. И вот удивительно, что в воде они спят как дельфины, вот так вот, то есть у них тоже сон развивается в одном полушарии, потом в другом полушарии, и периоды быстрого сна, сновидения редуцируются до буквально до секунд. И видно, когда, значит, этот самый зверек, значит, он, у него расслабляются мышцы, голова падает, из ноздрей идут пузыри, через несколько секунд он тут же, секунд, другая, тут же поднимает голову, значит, опять бодрый, но дельфин этого позволить себе не может, поэтому дельфина такого обнаружить не удалось. А когда этот самый…
На суше, когда…
Да, когда он на суше спит, то он спит так же нормально, как вот мы с вами, то есть спит нормально.
Ни в чем не бывало, да?
Причем он не спит симметричным сном, у него длительные периоды быстрого сна с ярко выраженными всеми компонентами и так далее, то есть, то есть как бы лишает себя снов, причем эти периоды, когда он живет, спит без сна, продолжается у него по несколько месяцев, он плывает за рыбой далеко в море в Охотске, скажем, вот если про котика нашего говорить, который у нас живет на Дальнем Востоке, и по 3-4 месяца он спит в воде, то есть это он без этого, оказывается, может обходиться каким-то странным образом какое-то время, но интересно, что если ему предлагают выбор, где поспать вот, в условиях биостанции, он может спать в воде, а может спать на помосте. Он обязательно вылезет на помост. Почему-то на помосте он приятнее. Спать, значит, нормальным сном, таким, как вот мы с вами спим.
Мы получаем сразу и
видеть сны. И сны, да.
Конечно. Мы его понимаем. Дело в том, что сейчас вышла свежая работа в журнале Nature. Исследователи показали, что по мере нарастания давления сна, когда мы долго не спим, давление сна нарастает. То есть это такой процесс обратной связи, позволяет регулировать нам время сна.
Давление сна, ты объяснишь, что это желание уснуть.
Да, есть, желание уснуть.
Которое давит на человека. Да,
да, и заставляет его уснуть. Так вот, они обнаружили, что чем больше давление сна у крысы, тем, чем дольше она бодрствует, тем больше нейронов уходит вот в такой режим.
Он называется режим пачка паузы.
Да, пачка паузы, когда пачка разрядов паузы, пачка разрядов паузы. И вот все чаще и все больше нервных клеток уходит в этот режим работы. То есть получается, что спать может прям какие-то совершенно маленькие, небольшие участки мозга отдельно от других. Человек — это еще не самый долгий сон, не самый длинный, да, есть животные, которые спят и побольше. Есть, конечно, корова, которая спит поменьше, но ей надо жевать траву, у нее совершенно на это времени нет.
Да.
Может, она могла бы как дельфин, но, наверное, все-таки неудобно, да, получается. Траву не пожуешь. И когда человек рождается, у него очень много сна, причем очень много быстрого сна, и сон распределен вообще во всем суткам. И только…
Это берет просто, когда он сосет. То есть ребенок либо сосет на мороженое, либо спит. Вот все.
Да,
и спит он в основном каким сном?
Быстрым, да, быстрым. И постепенно, вот при взрослении сна становится меньше, меньше становится быстрого сна.
Годовалый спит 2 раза днем.
Да.
4-летний в садике днем спит и ночью спит.
Да.
А уже 10-летний в школе, ему уже спать днем не дают,
да.
Он вырос, перестраивается.
Ну, математика.
Да, да. Он вырос, перестраивается.
И русская литература. Да. Но если вот…
Но первобытные люди, которым не нужно в школу ходить, вот сейчас еще кое-где в мире сохранились примитивные племена, и антропологи, которые к ним приезжали, они обратили внимание, что они-то как раз, между прочим, спят вот так же вот. То есть взрослые люди в этих племенах спят 2 раза в день. Ночью они спят меньше, а днем спят 2 раза, небольшими перерывами. И это стоит им, видимо, более такой, ну, уравновешенный режим. То есть он более естественный.
Более естественный, да, приближенный к природе, собственно.
Да, что это должно быть. Нет периода засыпания, когда для них могут быть днем опасны, на них могут напасть там хищники или враги в этих, в джунглях.
И поэтому они спят вот так же, как то есть этот сон детский, он, мы его не имеем не потому, что мы вырастаем, а потому, что нас просто среда социальная заставляет нас.
Как называется эффект Эдисона, да? Изобретатель электрической лампочки, вот этот эффект, когда сон у нас весь оказался во время ночи, да, одним таким большим куском.
Спрессованным.
Да, спрессованным. И даже говорят, что днем у нас происходит депривация сна, да, лишение сна, а вечером, а ночью происходит отдача его всего, долго сонного. Так вот, зачем? Ну, во-первых, если вы спросите человека, зачем мы спим, он скажет, ну как зачем? Понятно, чтобы отдыхать, да? А что это означает? Сказать сложно, да, на первый взгляд. Ну, во-первых, да, самый такой яркий пример, во время сна выделяется гормон роста. Он привязан достаточно жестко к глубокому сну.
Говорят, эти растут во сне, это действительно так.
Да. Это правда. Но очень важная вещь, это, конечно, связь сна и работа иммунной системы, во-первых. И вообще, ну, так сказать, работа всех систем организма. Сейчас очень много эпидемиологических данных, да, данных эпидемиологических исследований и данных исследований, проведенных в лаборатории, да, где показано, что даже одна ночь сна уже существенно сказывается на работе иммунной системы.
Без сна.
Да, одна ночь без сна, действительно. Ну, со сном она положительно сказывается, а без сна отрицательно. Соответственно, то есть прям конкретные цифры, как уменьшается там количество тех или иных клеток, участвующих в иммунном ответе, да, как мы начинаем хуже противостоять инфекции, а если уж это повторяющееся какое-то лишение сна, перенос его в другое время, то мы, конечно, этого не замечаем, да, сразу, да, но если вот сдать анализы, то сразу это увидите. И очень много данных, просто огромное количество по поводу того, что лишение сна приводит сразу риск диабета, риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирение, что там еще. Ну, в общем, вот этот весь букет. То есть
не просто даже лишение сна, а ограничение.
Ограничение, вот, которое, да,
свойство современного человека, да, что человек постоянно не досыпает. Люди привыкают к тому, что не досыпают, считают, что даже хорошо, мы экономим время.
Да. А оказывается, потом выставляет нам сон свой счет.
Наоборот, да.
Да. И вот просто проиллюстрировать один из возможных механизмов, вот это каждый гормон в организме имеет профиль своего выделения. То есть он выделяется не просто постоянно, да, в течение 24 часов, а у него есть какие-то пики, да, свои какие-то провалы там в выделении. И вот самая верхняя строчка – это гормон роста как раз. И черная полоса под ним – это период сна. И видно, что он очень четко выделение его очень четко привязано ко сну.
К началу.
Вот именно в глубокой стадии сна. И если мы лишаем сна человека, то сразу видно, что пик отсутствует, гормон не выделяется. Если ему потом дать отоспаться, он даже днем будет выделяться, то есть не ночью, а днем, например, но привязан ко сну. А вот какой-то другой гормон, например, кортизол, да, вот третий гормон стресса, он ко сну совершенно не привязан. Если вы лишаете человека сна, то, в принципе, профиль выделения, он такой же остается приблизительно, да. А есть вот гормоны, которые частично они привязаны ко сну, частично не привязаны, то есть есть такие факторы еще, как просто наши суточные ритмы, они, выделение гормонов им подчиняется. И когда вы начинаете двигать сон в какую-то неправильную фазу, когда вы лишаете человека сна, да, сразу вот эта гармоничная система, сразу вся гармония разрушается, все разбалансируется. И
со всеми вытекающими последствиями.
Да.
Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать. Наука сна. Полную видеоверсию лекции вы сможете найти на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.
Наш коллега, о котором мы уже упоминали, Иван Николаевич Пигарев, предложил недавно, недавно, гипотезу о функции сна. Очень интересную, которая, вот, можно сказать, вместе объединяет все данные относительно работы системы организма, связи этой работы со сном. Кора мозга во время бодрствования получает информацию от так называемых экстрарецепторов из окружающей среды, зрения, слух, обоняния и прочее. Перерабатывает это, и мы имеем в итоге поведение, какую-то двигательную активность, да, сознание и все-все-все. А вот сигналы от внутренних органов в кору мозга не попадают. То есть они обрабатываются где-то на более низком уровне в автономной нервной системе. Это ситуация бодрствования. Когда же мы засыпаем, ситуация, картинка переворачивается. И мы знаем, что когда мы засыпаем, мы перестаем реагировать, да, на внешние сигналы, и это не причина засыпания, это следствие. То есть мозг где-то закрывает краники, да, некоторые на определенных уровнях мозга блокируется передача информации извне в кору.
Да.
И Иван Николаевич предложил...
Мы не потому не видим во сне, что у нас глаза закрыты.
Да.
А потому что мы глаза закрываем, потому что у нас блокируется в мозге поступление импульсов, приходящих
от
зрительной системы.
И вот во время сна начинает в кору поступать как раз информация от внутренних органов. Потому что внутри у нас рецепторов не меньше, чем в глазах, в ушах и во всех вот системах, которые воспринимают внешнюю информацию. И это действительно очень сложная система. Один пищеварительный тракт чего стоит? Все это нужно обработать, все это нужно починить, потому что накопились ошибки и прочие неполадки, перепрограммировать как-то. Поэтому вся эта информация поступает на те же самые нейроны в коре мозга, и в итоге вот петля замыкается, и мы имеем вот эту регуляцию как раз. А у Ивана Николаевича накопилось немало уже интересных данных. Вот пример одного из экспериментов. Он регистрировал у кошки в коре мозга активность одного единственного нейрона, да, то есть тот тончайший электрод вы вставляете в мозг, ну, боли там чувствует, все как надо, да, операция проводится, и тончайший электрод вставляет...
Несколько микрон, кончик.
Да, да, для того, чтобы регистрировать активность одной нервной клетки. И эта клетка находилась в зоне, в зрительной зоне коры мозга, так называемой, которая обрабатывает информацию о зрительных стимулах. Так вот, этот самый нейрон, когда кошка бодрствует, он отвечает на сигнал. Когда она засыпает, перестает на зрительные стимулы отвечать. А если при этом простимулировать, опять же, тоненьким электродиком, слабым током желудочно-кишечный тракт, да, такой сигнал, что даже кошка не просыпается, мы вдруг видим, что этот нейрон начинает отвечать на сигналы из кишечника. То есть, а во время бодрствования этого ответа нет.
То есть зрительный нейрон, то есть,
да,
нейрон, который отвечает в бодрость, анализирует зрительный сигнал, то есть относящийся к зрению,
да,
он оказывается, начинает видеть наши кишки, так сказать, грубо
да,
говоря.
Да, один и тот же нейрон.
Один и тот же нейрон.
И таких вот данных накопилось уже порядочно, интересно. Вот такая гипотеза. А вторая гипотеза – это связь с памятью и обучением, да?
Тоже одна из очень модных сейчас гипотез, которая очень много сейчас публикует данных. Ну вот я покажу одной, скажем, американской работы недавней, когда испытуемым давали, выучивать список слов таких, ну, бессмысленных. И они эти путуемые ночь спали.
Бессмысленных слов?
Бессмысленных сочетаний, которые сочетания выучивали. А вот на вторая, эта самая группа из путуемых ночи не давали ночью спать. А потом проверяли, как, эти люди запомнили список слов. Конечно, люди, которые не спали, запомнили хуже, чем те, которые спали. Но интересно другое. Когда они поделили все эти слова по эмоциональной значимости, позитивные, негативные и нейтральные, оказалось, что позитивные слова забылись, но нейтральные и особенно негативные все запомнили. То есть всякую гадость мы запоминаем лучше всего, и даже лишение сна не мешает нам запоминать наши отрицательные эмоции. Вот такая интересная работа, опубликованная недавно была, показывающая, что сон играет определенную роль, но некоторые вещи могут и преодолевать, и лишение
да.
сна.
Это более важные вещи.
Да. А вот так называемая процедурная память, то есть это память на движение, автоматизированная память. Вот здесь испытуемых учили игре на пианино, одной рукой. Любопытно было, здоровые испытуемые студенты, одних учили утром играть на пианино, а вечером тестировали. При тестировании вечером никакого улучшения игры не было обнаружено. Но когда они переспали с этим, то утром они показали резкое улучшение игры. То есть они как бы этот навык вдруг у них, так сказать, всплыл. Но другую группу испытуемых учили вечером. И тоже утром тестировали. У них тоже была точно такая же хорошая воспроизводимость этого. И на следующий вечер, уже она не изменилась. То есть показывает, этот эксперимент показывает, что важно переспать. Какой-то навык вы выучили, но важно с ним переспать, значит, и не важно, когда он выучил вечером или утром, важно, чтобы между этим навыком и его тестированием этого навыка было вклинился сон.
Да, то есть не важно не просто, чтобы прошло какое-то время, да, а чтобы в это время человек еще поспал.
Собака заполнила сон, потому что когда время заполнено было бодрствием, то никакого улучшения не было.
Ну, я не знаю, должна добавить, что, к сожалению, вот данных, полученных на животных, да, по поводу связи сна и памяти, их очень много, и на животных, и на человеке, но часть из них выполнена не очень хорошо методически, надо заметить, а часть противоречит другой, то есть полученные эксперименты с противоречиями, поэтому вот четко сказать, что четко связать сон и память пока не очень получается. Ну, вообще, надо сказать, что общей такой гипотезы нет, не может ученый предложить, зачем нам нужен сон. Да? Сейчас уже много людей склоняется к тому, что все-таки сон может выполнять не одну какую-то задачу, да, а ряд целых задач. Но вот такого общего представления нету до сих пор. И поэтому, собственно, эта отрасль-то и очень интересна. Вот есть у нас нейроны, да, они общаются между собой при помощи сигналов, да, при помощи электрических разрядов, потому что они анатомически связаны между собой синапсами, так называемыми вот стыковками, где происходит передача сигнала от одной клетки к другой. И вот эти синапсы, они могут по-разному проводить электрический сигнал. Сильнее, слабее, от этого зависит, собственно, межнейронное общение. И как их звали, Танони и Чирелли, такие ученые, да, итальянцы, которые сейчас работают в Америке, они выдвинули гипотезу о том, что во время бодрствования мы чему-то обучаемся, да, вся наша активность, в принципе, это обучение, то есть это образование каких-то новых связей, это изменение силы связей уже существующих. И во время бодрствования вот происходят такие изменения, а во время сна нам нужно избавиться от всего лишнего, то есть оставить самое важное. И вот именно этой, ну, такими вот неглубокими объяснениями, если объяснять, да, именно это и происходит во время сна. То есть элиминируется все, что не важно, а остается только то, что самое важное, какое-то остается перераспределение силы связи, да, какие-то новые все-таки остаются, и поэтому на утро мы можем воспроизвести информацию новую, поэтому она и закрепляется. И вот у этой гипотезы, конечно, есть экспериментальные подтверждения, очень интересные, тоже достаточно много данных. Но в целом...
Очень модная сейчас теория, да, синаптического миостаза, называемая, которая как бы связывает процессы бодрствования сна и механизм вот памяти, обучения, показывает, что здесь что-то есть, какая-то связь.
Да, да. Ну, она, безусловно, есть, да, но... Непонятно, как конкретно, да, что там происходит, и какая фаза сна за что отвечает, этого тоже мы не знаем. Мы как могли, да, старались вам показать важность сна и важность вообще изучения сна, потому что я когда разговариваю со своими друзьями, с разными людьми, я вижу людей, которые, одни из них хотят продлить, да, свою активность, да, у нас сейчас такой век высоких технологий, когда каждая секунда на счету, и откуда нам взять время, да, конечно, из работы мало кто может оторвать, а вот из сна, пожалуйста, да, собственно, все этим и занимаются. А другие люди, они считают, что хотели бы быть ближе к природе, да, ближе к каким-то естественным вещам, и вот сон, он где-то стоит на перекрестке двух этих взглядов, да, то ли нужен он нам, то ли не нужен, и, ну, понятно, что нужен, но зачем еще не знаю точно. Поэтому сомнология сейчас действительно очень бурно развивающаяся отрасль нейрофизиологии. Сейчас существует и мировое общество сомнологическое, и во множестве стран есть европейское, есть и национальные общества по сомнологии. Вот Владимир Матвеевич у нас президент, или кто вы, председатель Российского сомнологического общества. И где-то лет 10 или 12 назад мы начали Не мы начали, Владимир Матвеевич начал проводить сомнологические школы для молодых ученых. И вот в этом году состоялась очередная, мне посчастливилось быть ее организатором. И это безумно, конечно, для ученых важное событие, потому что вы можете встретить каких-то авторитетных ученых, задать им вопросы, узнать все новости в сомнологии, да, потому что вы приходите, для вас читают лекции. То есть сейчас для молодых ученых очень много возможностей в этом плане.
Вы слушали лекцию сомнологов Владимира Ковальзона и Елизаветы Рудсковой «Наука сна». Полная видеоверсия находится на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.